Добрый день, друзья. Состоявшийся в конце прошлой недели недетский разговор с Владимиром Путиным, как назвали его устроители, вызвал очень живой интерес прессы. Это было нечто похожее на прямую линию президента с гражданами страны, но иной была аудитория. Так Владимир Путин опробовал новый формат общения, пишет газета «Ведомости». На протяжении нескольких часов он в прямом эфире отвечал на вопросы одаренных школьников из сочинского образовательного центра «Сириус». От традиционных прямых линий эту встречу Путина отличал лишь возраст участников. Представители многих СМИ еще перед началом прямой линии обсуждали причины и поводы этой, на первый взгляд, неожиданной встречи. Профессор МГИМО Валерий Соловей так рассматривает эту встречу.
Это очень напоминает открытый урок в образцовом показательной школе. Замечательные дети, действительно умные, хорошие, подготовленные вопросы, отрепетированные. То есть эмоционально это приятно. Но удивительно, что эти дети живут в какой-то стерильной России. Не живут в той России, где нет 20 миллионов людей, находящихся за чертой бедности. Они живут в той России, где нет вообще социальных проблем, где нет разваливающегося здравоохранения, где есть проблемы с поступлением, с получением качественного образования, где значительная часть образования платная. Они об этом не могут не задумываться. Даже если они победители Олимпиад, отличники. Дети – это антитеза Гомельскому, Крусалову, Алексею Навальному, который на своей дудочке там, в интернете их, сказать, заманивает, подставляет их под дубинки. А вот, оказывается, есть другие дети, и власть может с ними работать. То есть такая вот антитеза.
У многих аналитиков возникал вопрос, зачем Путин встречался с молодежью и отвечал на их вопросы. И в чем отличие той молодежи, которая выходила на митинги 26 марта и 12 июня, и той, с которой общался президент. Над этим размышляет писатель Дмитрий Быков.
Вот эти разговоры о том, что одни выходят на митинги, а другие берут места в олимпиадах, это попытка бить клин между двумя, на самом деле, несуществующими отрядами. Я очень хорошо знаю многих олимпиадников, и они выходят. У человека чем выше критичное мышление, чем более он устойчив к пропаганде, тем он, как правило, успешнее в своей профессии, и тем у него выше шансы стать олимпиадником. Там была хорошая молодежь, они задавали правильные вопросы, они хорошо себя вели. Что у них в головах, мы понять совершенно не можем. И то, что Владимиру Путину было там комфортно, совершенно правильно, а ведь, понимаете, в чем дело? С умными всегда комфортно. У них другая, не люблю этого слова, энергетика, но когда ты общаешься с умным, интересным, неагрессивным человеком, это всегда наслаждение. И молодежь, которая там собралась, в отличие от часто собираемых у нас нашистов, разнообразных гопников, других там, надеющихся канализировать как-то свою агрессию в карьеру, там атмосфера в Сочи была прекрасная, ему там нравилось. Вот почему бы ему все население России не сделать вот таким, как эти дети? Это очень нетрудно. 3 года нормального образования, нормального просвещения, нормального телевизора, да уже после 2 месяцев будет это заметно. Зачем всех накачивать такой агрессией, с кем, в общем, ему уже самому неловко с этими людьми? По-моему, гораздо проще создать вот такую страну, которая не ищет постоянно где-то покушающихся на ее суверенитет, а хоть немножко думает о том, как сделать свою жизнь человечнее. Поэтому, мне кажется, это была хорошая встреча хороших людей с президентом.
Не является ли встреча президента со школьниками частью предвыборной кампании? Таким вопросом тоже задаются аналитики. По-своему рассматривают идею встречи Владимира Путина с детьми главный редактор журнала Forbes Николай Усков.
Я думаю, шире она является частью пиара Владимира Владимировича Путина. Все нуждается в пиаре. Даже, так сказать, разрекламированные, широко зарекламированные товары. Они нуждаются в том, чтобы периодически о себе напоминать. Объяснять пользователям, почему они нужны этой стране и почему они так дорого обходятся. Как раз это классический ассортимент пиара главы государства. Глава государства встречается с будущим этой страны. А будущее этой страны, так сказать, чем-то там делится с главой государства.
И так сообщают СМИ, в Нижней палате Конгресса США прошло голосование по новому санкционному пакету в отношении России. Однако Дональд Трамп в интервью Wall Street Journal сообщил, что пока не решил, будет ли подписывать закон. По этому поводу высказываются наши аналитики, сотрудники МИДа, журналисты. Михаил Таратута, журналист-американист, написал, что совсем неожиданно этот документ окажет весьма чувствительное персональное давление на членов нашей бизнес-элиты, связанной с Путиным. Можно ожидать, что и нас, рядовых граждан, впоследствии санкции страну не обойдут. Это самая серьезная санкция с начала украинского кризиса. И вот тут Кремль окажется перед серьезной дилеммой – оставить новые санкции без ответа и отделаться символическим сотрясанием воздуха. Вроде бы никак нельзя. В преддверии своих перевыборов наш крутой президент должен постоянно оставаться в этом крутом образе и ни при каких обстоятельствах не может показать слабину. С другой стороны, если ответить американцам по-взрослому, это положит конец самой светлой кремлевской мечте, а именно договориться с Трампом и как-то улучшить отношения с Америкой. А мы ведь так старались, всеми силами показывали, что понимаем, в каком трудном положении находится американский президент, что готовы ждать, пока он справится со своими трудностями. А что вместо этого? Мы получаем новый пакет санкций. Свое видение возникшей ситуации высказывает политолог Кирилл Рогов.
Там надо сказать, что с этими санкциями там есть некоторые проблемы, да, потому что они задевают европейские интересы, и, видимо, здесь еще будет некоторый конфликт. Но я думаю, что вне зависимости от того, как это согласуется с интересами европейцев, скорее всего, заблокировать эти поправки законопроекта Трампу не удастся, судя по раскладу голосов. И тогда это примет силу закона, и это, конечно, очень яркий образец того, как хотели одного, а получили совсем другое. Таким образом, вопрос санкций совсем уходит. И мы получаем ситуацию плохую, потому что, как показывает практика, законодательно закрепленные санкции довольно трудно отменить. И в этом смысле, как бы поддерживая Трампа и желая его победы, имея в виду улучшение режима отношений и отмену санкций, Кремль попал в как бы самим собой придуманную ловушку. Не столько в связи с Крымом, сколько в связи с общей конфронтацией двух стран. И эта конфронтация и тема санкций приобретает системный характер.
Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, в связи с этим задается вопросом, что происходит, и пишет. В широком смысле и безотносительно к нынешним сюжетам американцы беззастенчиво уничтожают конкурирующие инакомыслие, видя в России диссидента, бросившего вызов их монополярной системе мироустройства. Сорвавшаяся с тормозов американская политическая элита, терпящая одно поражение за другим и внутри, и вовне, избрала нашу страну в качестве мишени, или точнее, тренировочной стенки. Американцы пытаются вести себя как мировой жандарм, необоснованно и бездоказательно, невзирая на последствия и не считаясь с обстоятельствами. По-прежнему в коридорах Государственной Думы дебатируется вопрос о том, светское ли государство России. И обеспокоены некоторые депутаты до такой степени, что собираются обратиться за окончательным разрешением дилеммы в Конституционный суд. Предложу вам корреспонденцию журналиста Владимира Варфоломеева, разбиравшегося в проблеме в эфире «Эхо Москвы».
Как сказал «Эхо» глава комитета по вопросам религиозных объединений Сергей Гаврилов, нынешняя ситуация дает основания для антицерковных и антипатриотичных выступлений некоторых граждан.
Мы полагаем, что светский характер государства – это не враждебность историческим традиционным конфессиям, а вообще к религии в целом. Я думаю, что нам нужно более четко определить как смысл, так и формат, так и пределы светскости нашего государства.
Один из авторов Конституции, Георгий Сатаров, считает, что никаких дополнительных толкований не нужно.
Понятно, что за этим кроются интересы власти, которая хочет использовать религию, может быть, еще более похабно, чем она это делает. В Конституции это расшифровано в одной из статей, в которой написано, что религия не может использоваться как инструмент управления. И отделение церкви от государства, а что синонимично светскому государству, означает, что никакая церковь не вправе вторгаться в исполнение государственных функций.
Нужно ли дополнительно толковать Конституцию? На эту тему сегодня рассуждает наш политический обозреватель Антон Орех.
А в самом деле, пускай Конституционный суд даст определение светского государства. Скажет, что светское государство – это такое государство, в котором каждый гражданин обязан носить при себе молитвослов и знать наизусть не менее половины Нового Завета. Что в светском государстве все обязаны иметь в красном углу складень не менее чем из трех окон и двух лампад. Что брак без венчания не считается законным, а свидетельство о рождении не выдается без свидетельства о крещении. Светское государство – это такое государство, в котором уроки астрономии отменяются, а вместо них, а заодно вместо части уроков физики и алгебры вводится закон Божий. И, разумеется, в светском государстве президент не может вступить в должность без коронации, которую проводит патриарх. Забавно, что сомнения одолели не кого-то, а депутата-коммуниста, что просто лишний раз напоминает нам, что коммунизм – это разновидность религии со своими пророками вроде Ленина и Сталина. Но коммунистическая религия была воинственной и стремилась не столько к любви и миру, сколько к уничтожению всех, кто в коммунизм не верил, в том числе православных.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест готовил Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio.